Встреча с царем. Сказки для взрослых. Автор Глеб Карпинский. Читает Ариша Галич. Встреча с царем. Одной замужней женщине, зачуханной жизнью, приснился чудный сон. Будто оказалась она в палатах белокаменных, заблудилась, заплутала по коридорам изогнутым, да зашла в опочивальню царскую. И там, дескать, царь бородатый на белоснежных перинах думу думает. При всем параде, в парчевом расшитом золотом платье, со скипетром, а на голове шапка соболиная да с дорогими каменьями. И этот царь, сильный и грозный, изогнул бровь сердито, да склонил ее, непутевую гостью, к разврату. А она особо и не сопротивлялась даже, а наоборот, предалась ответной страсти. И это несмотря на то, что была замужем и всегда отличалась высокой нравственностью. Проснувшись же поутру, у нее было игривое настроение. Подивилась она диву дивному, чуду чудному и призналась себе, что царь, хоть и не молод был, да уж больно охоч и хорош в постели, и что прежде, до него, у нее никогда не было такого искусного и пылкого любовника. Припомнила она также и прощание с помазанником Божьим, и как облобзались они как следует, и поцелуй этот царский так и тлел у нее на губах алых, покусанных сладкую истомою.
«Ты,
— сказал он ей, осеняя крестным знамением,
— жена красивая, видная. Заходи ко мне без спроса, без челобитной, как свойская, всегда рад буду. А коль обидит тебя кто или причинит хоть какое стеснение малое, на дыбу негодяя сам лично вздерну, не посмотрю на чины и звания, никому спуска не дам».
И когда водитель маршрутки привычно нахамил этой женщине, что, мол, она клуша, не посторонница даже, создавая препятствия другим пассажирам, она заткнула ему рот, крикнув на весь салон.
«Да как ты смеешь, смерть, так говорить со мною? Со мною, с Марфой Тимофеевной? Белины али наелся до пуза, и не признаешь меня окаянной? Вот еще одно слово поганое вякнешь, и ждет тебя плаха с острыми топорами. Уж я-то тебе обещаю».
Сказано было все это так убедительно и доходчиво, что все пассажиры в маршрутке притихли и вжались в сиденья, включая водителя. И всю дорогу до метро ехали молча, опасливо поглядывая на серьезную женщину. В то же утро, во время жуткой давки в метро, ей кто-то наступил на ногу. И его тут же настращали царским гневом и пообещали непременно посадить на кол вместе с другими нерасторопными, отчего окружающие побледнели и расступились. А были и те, кто чуть не лишился чувств, повиснув прямо на хрупких плечах своей губительницы. Но все это были цветочки, а ягодки потом. На работе самодур-шеф, всегда отличавшийся чрезмерной придирчивостью к персоналу, сделал нашей героине неуместное замечание в присутствии клиентов.
Мол, ты, непутевая дурочка, не так отксерила бумажку, да и вообще опоздала в офис.
Сказал он это, чтобы возвыситься в глазах последних. И возвысился, правда, в буквальном смысле. Когда его, точно грязную половую тряпку, взяли за грудки маникюрные пальчики и приподняли малость.
Что ты, Марфа Тимофеевна? Акстись, я лишь хотел сказать, как наша компания дорожит вами, —
прошептал он, мягко сказать, шокированный. И не успели его начищенные до блеска туфли коснуться опять паркета, как ему пообещали прижизненное четвертование, если он еще впредь позволит себе нечто подобное. В тот же день женщине подняли зарплату и возвысили в должности. Так что ей пришлось немного задержаться в отделе кадров. Когда же она вернулась домой, горящая от нетерпения поделиться радостной новостью с мужем, тот, временно безработный, выказал ей свое недовольство, пробубнив себе под нос что-то вроде: «Вот припозднилась Марфушечка-душечка, не запылилась. Пока ты там развлекаешься с ксероксами заморскими, я тут голодный сижу, от тоски прозябаю. Никто мне борщи не варит и пельмешками ручной лепки не потчует».
«Сейчас, милый», — ухмыльнулась подозрительно жена, — «попотчую я тебя и борщиком, и пельмешками». И взяла на хлебничка за шиворот и выпроводила тунеядца на лестничную клетку на устыжение соседушкам. Узревший перспективу бродяжничества, вмиг осиротевший, еще долго он ползал в ногах, выпрашивая у жены взбунтовавшейся прощения. В тот же вечер все соседи видели, как летел он в магазин быстрее стрелы монгольской, да вернулся с пакетами неподъемными, чтобы приготовить ужин изысканный со свечками и бутылкой неплохого вина. А уже под ночь самую, одеялом накрывшись, ожидал он точно приговора жену свою, кормилицу, да та задерживалась, составляя за столом какой-то страшный черный список. И шептали ее губы заговорщицки в тишине ночной фамилии и имена, незнакомые и знакомые, и всякие прозвища, приличные и неприличные. И множился этот список расстрельный, точно саранча в поле. И дивился муж бесчисленности всех этих грешников. И даже все в одной тетради не уместилось. А когда прозвучало и имя мужа, ненароком, словно подводя итог вышенаписанному, воспротивился он и заглаживал вину без устали, как в последний раз. И только под утро облегченно вздохнул, когда увидел, что его все же вычеркнули.
«Милый, так хочется чего-нибудь вкусного в постель!» — потянулась довольная жена, прикрывая зевоту ладошкою. Вся жизнь у нее налаживалась. Спасибо царю-батюшке. И тогда прошел сопрощенный в трапезную и стал варить там кофе ароматнейший и намазывать бутерброды с маслицем. И не жалел он ни кофе, ни маслица, и все яства эти поставил на поднос расписанный и пошел на цыпочках к жене своей на поклоны. Да та спала уж сладко и во сне улыбалась улыбкою счастливую. Так и повелось дальше. Все теперь к этой женщине относились с почтением. В транспорте общественном место уступали, на работе уважали и побаивались, а муж дома на руках носил, пылинки сдувал, да всякими сюрпризами приятными баловал.